Здравствуйте. Сегодня понедельник, 10 февраля. У микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня в выпуске. Россия и Украина обмениваются ударами беспилотниками. Продолжаются бои в Донбассе и в Курской области. Израиль вывел свои войска из центральной части сектора Газа, сохранив контроль над Филадельфийским коридором. Взрыв на нефтяном танкере в порту Усть-Луга в Ленинградской области. Также сегодня.
Я не хочу говорить об этом. Если мы говорим с Путиным, я не хочу вам сообщать об этих разговорах слишком рано.
Дональд Трамп косвенно подтвердил, что уже общался по телефону с Владимиром Путиным по поводу войны в Украине.
Вот и началось, по Краснодару.
Садимся все, поехали.
Валим. Въебали дроны в дом в Краснодаре.
Эта запись сделана во время удара украинского беспилотника по жилому комплексу в Краснодаре. Атакам подверглись и окрестности города. О пострадавших не сообщается. По данным российских властей, несколько украинских боевых беспилотников были также сбиты минувшей ночью над Ростовской и Белгородской областями. Россия, в свою очередь, нанесла удары по жилым застройкам в Краматорске и в Сумах. Несколько человек получили ранения в Никополе. В воскресной сводке Генерального штаба ВСУ говорится, что российская армия накапливает свои силы на Покровском и Курском направлениях. Напомню, что в конце прошлой недели ВСУ контратаковали в Курской области, продвинувшись сразу на несколько километров. Украинский военный эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетман считает это контрнаступление очень важным. В то же время он подчеркивает, что российская армия явно готовится к мощной наступательной операции будущей весной.
Планируются наступательные действия и проводятся тогда, когда у нас совпадает очень много планов, то, что мы имеем информацию от нашей разведки, ну и то, что дает возможность проводить такие действия неожиданно для врага. Поэтому почему именно вот сейчас? Ну, потому что тут, значит, так сложились благоприятные условия. Большое или маленькое продвижение на 5 километров, ну, я хочу вам напомнить, что под Покровском россияне с востока пытаются его атаковать уже полгода, и они не продвинулись на какое-то серьезное расстояние, и мы иногда говорим о их очень существенном продвижении. Просто, например, на юг от Покровска, где они пытаются двигаться вдоль дороги Павлоград-Покровск, они там продвинулись на расстояние меньше 5 километров за приблизительно 3-4 месяца. Поэтому большое или небольшое продвижение наших войск на юго-восток от Суджи, ну, это смотря с чем сравнивать. Для серьезных наступательных людей 5 километров – это, наверное, не очень большое расстояние, но в сравнении с тем, как происходит двойное действие сегодня на всей линии фронта, это достаточно серьезно. Мы помним, что после того, как 6 августа мы начали наступательные действия, мы контролировали больше 1000 квадратных километров территории на Курщине Российской Федерации, потом им удалось нас потеснить. Больше чем в 2 раза нам пришлось отойти и отдать территорию этому врагу. Сейчас, я так понимаю, мы продолжаем наше наступательное действие. Скорее всего, эта территория будет снова расширена. Для нас это очень важно, в том числе с политической, с военной точки зрения. Во-первых, с военной точки зрения, потому что мы оценивали, наш президент оценил количество российских войск, которые там находятся, в 60 тысяч. Исследование войны, которое вы, по-моему, только что упоминали, он оценивает количество в 78 тысяч. То есть даже больше, чем говорит наш верховный главнокомандующий. Это серьезные силы, и эти силы бы использовались на других участках фронта, и оттуда они были сняты. А если не были сняты, то они туда, как минимум, не направлены. Политическая составляющая, ну, тут мы все прекрасно понимаем, что какие-то переговоры с Российской Федерацией нам придется вести, и у нас должны быть аргументы, которые будут запрещены украинскому, могут перевести на русский. Потому что один из вариантов, которые хотят протянуть россияне на этих переговорах, что давайте останемся, ну, пока на тех местах, где находятся наши войска, как говорит их министр иностранных дел Сергей Лавров, что надо учитывать реалии, учитывать ситуацию на земле, ну, когда касается вопроса Курской области или, возможно, других областей, где, куда могут зайти наши войска, почему-то это берется, выносится, как говорят, за скобки. То есть, не-не-не, с Курщины надо отойти обязательно, а вот на территории нашей страны давайте оставлять все, как есть. Ну, поэтому слабый аргумент. Я думаю, все партнеры, которые будут принимать участие, наши партнеры в этих переговорах, это будут представители обязательно Соединенных Штатов, возможно, Англии, Франции, возможно, других европейских стран. Ну, такие аргументы, они как бы не будут иметь действия. Давайте на территории Украины войска пусть остаются пока там, где стоят, а на территории Российской Федерации не давайте убирать. еще пускай они что-то расскажут про какие-нибудь статьи устава Организации Объединенных Наций или про какие-то гуманитарные права, с них станется, они еще это начнут рассказывать. Уже, судя по тому, что мы видим в интернете, ну, разные там чат-рулетка, разные там общения между россиянами, они считают, что война начала Украина, и они считают, что мы агрессоры, а россияне защищаются. То есть там мозги промыты, простите за такое бульварное слово, промыты наглые мозги. У россиян, ну, это же не касается наших партнеров и тех людей, которые будут принять участие в реально серьезных переговорах, которые, ну, я так понимаю, после приезда Китакелага к нам, после встречи, возможно, или телефонного разговора Трампа с Путиным, я думаю, эти переговоры, консультации уже проводятся. Давайте не будем делать вид, что мы ничего не понимаем, да, что любые переговоры с Российской Федерацией во время войны, они как бы недопустимы. Допустимы. И они, консультации, определенные разговоры на дипломатическом уровне ведутся, а если бы они не велись, то каким образом мы бы обменивались военнопленными? Ну, простой вопрос. То есть, потому что есть люди тоже у нас, которые такие, очень категоричны, никаких разговоров, ну, а как пленными обмениваться? Не разговаривая, молча, по умолчанию. Поэтому разговоры ведутся, и Курская операция – это наша очень серьезная аргумента, серьезная карта козырная. Даже не козырная карта, а джокер. Только не надо думать, что они выснаживаются, выдыхаются. Они готовятся к следующим наступательным операциям. Они анонсировали, что следующая наступательная операция будет весной этого года, которая запланирована от полугода до 9 месяцев. То есть это значит, будет не блицкриг, а такие ползущие оккупации. Они будут продолжать давить, где именно. Мы пока не знаем, да, они сами еще, наверное, не решили. Поэтому, естественно, что у них большие потери. Все это правильно. Только это не есть основная причина. Причина все-таки доминирующая – это то, что они готовятся, доукомплектовываются для возможных наступательных действий где-то в апреле месяце, про что они, собственно говоря, сами говорили, россияне.
Это было мнение украинского военного эксперта, майора запаса ВСУ Алексея Гетьмана, фрагмент его интервью «Радио Донбасс. Реалии». Дональд Трамп в очередной раз высказался по поводу своих контактов с Владимиром Путиным в связи с войной в Украине. Газета «Нью-Йорк Пост» сообщила, что телефонный разговор Путина и Трампа уже состоялся, правда, когда и по чьей инициативе из этой публикации было неясно. А сам Трамп так ответил на вопрос журналистов, сколько раз он уже разговаривал с Путиным.
«Я не хочу говорить об этом. Если мы говорим с Путиным, я не хочу вам сообщать об этих разговорах слишком рано. Но мы достигаем прогресса. Мы хотим остановить войну Украины и России. Я не хочу видеть, как умирают молодые люди. Солдат убивают сотнями тысяч».
Это был президент США Дональд Трамп. В Кремле пока прямые контакты Путина и Трампа предпочитают официально не комментировать. Однако в этот раз факт разговора президентов США и России пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков прямо отрицать не стал.
Что можно сказать по этой новости? По мере того, как администрация в Вашингтоне разворачивает свою работу, возникает много разных коммуникаций. И эти коммуникации ведутся по разным каналам. И, конечно, на фоне множественности этих коммуникаций я лично могу чего-то не знать, быть не в курсе чего-то. Поэтому в данном случае я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть.
Это был пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Время свободы. Израильская армия завершила вывод войск из коридора Ницарим в центральной части сектора Газа, следуя условиям соглашения о прекращении огня. При этом израильские подразделения остались в так называемом Филадельфийском коридоре, расположенном вдоль границы сектора Газа и Египта. Палестинская группировка «Хамас», признанная террористической в США и Европейском Союзе, освободила в воскресенье еще трех израильских заложников, захваченных при нападении на Израиль 7 октября 2023 года. Они провели в плену 491 день, все трое выглядели крайне изможденными. Израиль освободил 183 палестинских заключенных, 18 из которых были приговорены к пожизненному сроку. Между тем, израильское правительство опять отложило создание комиссии по расследованию обстоятельств и причин событий 7 октября. О том, почему премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и многие другие члены его кабинета так противятся созданию такой комиссии, я спросил у израильской журналистки, автора телеграм-канала «Восток-Запад» Аллы Борисовой.
Все, кто так или иначе были виновны в том, что произошло 7 октября, они не хотели бы, чтобы эта комиссия была сейчас создана, она бы им сильно помешала. Ну, конечно, он объясняет это иначе, он объясняет это тем, что во время войны нельзя создавать такие комиссии, и действительно прецеденты были другие, то есть комиссия создавалась после войны, но Израиль никогда не вел такие длительные войны. Есть явное ощущение, что Нетаньяху затягивает эту войну. Заседание правительства состоялось, но оно прошло очень бурно, и прошло оно в очень неприятном для тех людей, которые были заинтересованы в создании этой комиссии, стиле. Например, туда не были допущены семьи заложников, которые, конечно, очень заинтересованы в этой комиссии. Туда по какой-то причине, ну, то есть, опять же, мы понимаем, по какой причине не был допущен глава Шабака. Ну, и отстаивала, так сказать, необходимость создания этой комиссии юридическая советница, юрисконсульт правительства Гали Бахараф Миара. Она единственная, можно сказать, там боролась за то, что надо действовать по закону и что это обязал богатство. Кроме того, она напомнила Нетаньяху и всему правительству, что правительство обязалось и перед Международным уголовным судом в Гааге создать такую комиссию, на что Нетаньяху крайне удивленно спросил, а кто дал такое разрешение. И юрисконсульт сказала: вы.
Я бы все-таки хотел спросить тоже про общественный контекст. Сейчас освобождаются заложники, худо-бедно вот эта сделка, она действует, по крайней мере, пока. Это, наверное, должно было усилить общественное давление на правительство Нетаньяху? Или вот эта его поездка в Америку так укрепила его позиции?
Ну, конечно, поездка в Америку укрепила его позиции, тут сложно с этим спорить, потому что вдруг был вброшен в общественный дискурс новое такое понятие, новое старое, я бы так сказала, которое когда-то было вообще невозможно было произнести в Израиле, это слово «трансфер», что означает попробовать перебросить всех палестинцев из сектора Газа в какие-то другие места. Но вот сейчас Трамп дал как бы легитимацию этим разговорам, потому что других решений как бы никто не предлагает. И Трамп тут предлагает какой-то совершенно утопический, но какой-то план. И о нем можно говорить, его можно вбрасывать вот в общественный дискурс. И на этом Нетаньяху, конечно, укрепляется. Это с одной стороны. Но с другой стороны, конечно, есть очень мощное, я бы сказала, сильное движение, во главе которого стоят семьи заложников и тех, которые уже были освобождены, и которые продолжают бороться, потому что их дети, их родители, они вышли оттуда с этой миссией, как бы вытащить остальных. И, конечно, все, кто к ним примыкает, и поэтому у нас снова перекрывают Айалон, и снова люди собираются, поэтому давление, конечно, будет, я так думаю, что давление будет нарастать. Потому что в начале этой сделки, в начале этого первого этапа, вышли девушки, которые показались, ну, более-менее в каком-то таком состоянии здоровом. А сейчас они начинают выпускать тех, кто находится в очень тяжелом состоянии. И это видно. Это люди, которые прошли пытки. Это люди, которых содержали в туннелях в страшных, совершенно нечеловеческих условиях. И мы их сейчас будем встречать и уже встречаем. Да? Я уж не говорю о том, что в конце первого этапа сделки они должны вернуть погибших. Но возникает вопрос, хочет ли правительство во главе с Нетаньяху перехода ко второму этапу сделки. А вот сейчас, на настоящий момент, там остается по подсчетам 41 человек живых. Хочет и может ли он в связи со своим политическим непонятным положением перехода к этой второй сделке. Если он согласится перейти ко второй части сделки, это означает практически завершение войны и выход из сектора Газа. И члены его правительства пытаются не допустить этого.
Моей собеседницей была израильская журналистка, автор телеграм-канала «Восток-Запад» Алла Борисова. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 10 февраля. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Средства массовой информации сообщили сегодня, что в Ленинградской области в порту Усть-Луга тонет танкер под названием «Кала» с мазутом на борту. Немедленно появились предположения о том, что танкер входит в так называемый «теневой флот», с помощью которого Россия обходит наложенные на нее санкции, касающиеся экспорта нефтепродуктов, передает наш корреспондент в странах Балтии Мария Кугель.
Первым эту информацию распространил телеграм-канал «База», который сообщил, что в машинном отделении в ночь с 8 на 9 февраля раздалось 3 взрыва. По данным канала, танкер готовился к отходу. Экипаж был эвакуирован. В нем 24 человека. 4 россиянина, 8 граждан Грузии и 12 индонезийцев. Фонтанка пишет, что аварийные службы получили сообщение о внешних пробоинах, из-за которых судно тонет. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что произошел техногенный инцидент во время запуска двигателя и повреждено машинное отделение. Росречморфлот говорит о взрыве в машинном отделении. По последнему сообщению базы, следователи отрабатывают версию с подрывом танкера, поскольку обнаружили 3 внешних пробоины в корпусе в районе машинного отделения. Телеграм-канал «Маш на мойке» утверждает, что танкер сел на мель. Росречморфлот сообщает, что грузовые резервуары судна не повреждены, и разлива либо утечки нефтепродуктов угрозы затопления нет. Вокруг танкера установлены боновые ограждения. Власти Финляндии ведут собственное расследование инцидента. Финский самолет-разведчик не обнаружил следов разлива нефтепродуктов. В МЧС России ситуацию не комментировали. «Куала» построен в 2003 году. В услугу прибыл 6 февраля. Судно ходит под флагом «Антигуа» и «Барбуда». Судовладелец – либерийская компания «Далия Интернешнл». А вот оператор танкера – кипрская «Лагос Марин Лимитед». Ее бенефициар – гражданин Латвии Алексей Халявин. Согласно расследованию инсайдера, фирмы Халявина помогали экспортировать российскую нефть в обход санкций. В начале января эта компания попала под санкции США как часть теневого флота России. Это не первая авария судна из теневого флота в Балтийском море. К примеру, в январе танкер «Эвентин», шедший из Устлуги в порт Саид, потерял управление близ немецкого Рюгена и был взят на буксир.
Сообщение корреспондента «Радио Свобода» в странах Балтии Марии Кугель. А в субботу, 8 февраля, страны Балтии полностью отключились от единой с Россией энергосистемы, в которую также входит Беларусь. О причинах и значении этого шага я попросил рассказать экономического обозревателя «Радио Свобода» Максима Бланта. Заголовок новости, в общем, звучит довольно громко. Страны Балтии отключились от единой с Россией энергосистемы. А с другой стороны, сообщается тоже, что закупки электричества в России эти страны закончили еще в 2022 году. Насколько важна эта новость, на ваш взгляд?
Эта новость важна для жителей стран Балтии, отчасти для жителей Калининградской области, но она не критична, да, все прошло пока, по крайней мере, достаточно гладко, никаких катаклизмов, о которых загодя предупреждали российские власти и сочувствующие им эксперты, не произошло пока, по крайней мере, да. И это не то, чтобы взяли и вдруг отключили. Дело в том, что, несмотря на то, что страны Балтии не закупали электроэнергию, но пребывание в единой энергосети позволяло стабилизировать поставки. Да? То есть из-за того, что в России довольно много часовых поясов, мощность, которая необходима в пиковые часы, она приходится на другие часы, нежели чем в странах Балтии. С другой стороны, в Европе тоже довольно много часовых поясов, поэтому с этой точки зрения мало что меняется. Что меняется? В «Коммерсанте» пишут о том, что стала дороже электроэнергия в странах Балтии. Но это не вполне справедливая оценка. Дело в том, что в отличие от России, где рынок гораздо менее подвижен, в Евросоюзе рынок в значительно большей степени зависит от ветра, наличия солнца и так далее. Вот в ветреные дни в Германии, например, электроэнергия или в Польше опускается на ниже нуля, о чем российские потребители даже мечтать не могли. Вот, поэтому говорить о том, что потеряли или приобрели страны Балтии, можно только в одном контексте. Помимо экономических резонов и экономических факторов, есть еще фактор надежности, стабильности и безопасности. Собственно, все это было сделано ради того, чтобы в какой-то момент не оказаться совсем без электроэнергии из-за того, что там какие-то провокации или проблемы или что-то произошло в России или в Беларуси. Вот. С этой точки зрения, окончательный развод, можно сказать, произошел, несмотря на то, что уже несколько лет страны Балтии электроэнергию в России и Беларуси не покупают.
Россия что-то теряет или приобретает, вот кроме потери рычага влияния на страны Балтии?
У России главная боль – это Калининградская область. Она становится менее сбалансированной, скажем так. То есть она должна быть на самообеспечении. Да? Вот в отличие от тех больших энергосистем, которые позволяют компенсировать в ночные часы в одном регионе пиковыми нагрузками в другом, вот этой возможности у Калининградской области не будет. Да? Она должна будет решать свои проблемы самостоятельно. Она становится автономной такой единицей. Это более затратно, чем единая энергосистема, но, в принципе, это не смертельно. Ну да, но Калининградская область будет потреблять чуть больше энергоносителей. Их в России достаточно пока, в том числе на Балтике.
Ну и вы сказали, что вот этот переход, он прошел более или менее гладко, хотя, как я понимаю, были все-таки опасения. А почему все-таки это заняло столько лет? Это настолько сложный процесс?
Нет, просто страны Балтии не очень торопились, скажем так. Там еще был долгосрочный контракт, который вот истек, да. Собственно, это все, и украинские транзиты, там вот эта история, они все привязаны к долгосрочным контрактам, которые та или иная сторона, ну, в основном не российская страна, не стали продлевать. Ну, вот истек контракт в начале февраля, и страны Балтии просто его не стали переподписывать.
О полном выходе стран Балтии из единой с Россией энергосистемы мы беседовали с экономическим обозревателем «Свободы» Максимом Блантом. Ну и последняя сегодняшняя тема. Сегодня годовщина смерти поэта Александра Пушкина, получившего смертельное ранение на дуэли с Жоржем Дантесом на Черной речке в Петербурге в 1837 году. О жизни Пушкина и в том числе, конечно, о причинах его дуэли с Дантесом существует немало мифов. За Пушкина дописывали 10 главу Евгения Онегина, царя Николая I объявляли любовником жены Пушкина Натальи Николаевны. На полном серьезе заявлялось, что во время поединка с Пушкиным на Дантесе была кольчуга, ну и прочее, прочее. В конце нулевых годов вдруг возникла версия, согласно которой поэт Александр Пушкин сам написал известные подметные письма, которых он назывался «Рогоносцем», сам отослал их, сам получил и обрел возможность вызвать соперника на дуэль. Вот что в 2008 году об этой версии в эфире «Радио Свобода» в беседе с моим коллегой Иваном Толстым рассказывал уже, увы, покойный сейчас пушкинист Вадим Старк. Рассказ, мне кажется, вполне поучительный.
Сигнал этому мифу, если его так можно назвать, он подал академик Петраков. Он специалист по экономике. Он возглавил институт, под него созданный, ну, так в наше время бывало, институт современной экономики, вот что-то такое вот, экономики переходного периода или еще чего-то в этом роде. Академик, экономист, действительно член академии, все хорошо. Но дело в том, что когда подписываются книги, ну, вот аннотация от автора, подписано «Академик Петраков». Читатель, который берет книгу, ну, для него академик Петраков, значит, человек пишет о Пушкине, да, о Пушкине, то, естественно, думает, что это, вот, наверное, самый главный специалист по Пушкину. Он специалист по экономике. Это примерно можно по-пушкински, типа насчет сапожника, ну, кто чем должен заниматься, каждый своим делом. Но поразительно, что в этот ряд стали вписываться и другие исследователи, которые мне позвонили и говорят, что да это я первый, я доклад читал, а он присутствовал. А потом он успел написать, так он же академик. Ему и дорога 10 тысяч тираж. По нынешним временам это большой тираж для распространения информации. А потом мне опять третий человек говорит, да нет, я раньше их всех. Но теперь я напишу, как надо. Вадим Петрович, а вы не можете поддержать, вот высказать свои суждения? Я говорю, я на эту тему не хочу, а если я и выскажу, что это не в вашу пользу? Ну да, да, все вы, типа, снова пушкинисты, традиционалисты. Ну, а я действительно отвечаю, ну, что ж, приходится отвечать. Дело не в традиции. Традиция тоже когда-то была. Поэт и царь, вот он и есть главный убийца там, и мерзкий Бенкендорф, который там ножки подставляет, и жандармов не в то место посылает, не на Черную речку, а еще на какую-то, а их пять, да, не на ту послал. Или из винтовки, на самом деле, Пушкина со стороны убили, а Дантес только целился. Вот так. Такие вопросы вопросы мне всегда не хотелось отвечать. Но здесь я увидел, что как бы миф овладел толпой. И вот это уже вредно. Но мы хорошо очень знаем, что ведь из любого текста можно вытянуть цитату, соединить ее с другой, отбросить контекст, и все сложится. Что, собственно, Петраков и компания, они, собственно, и сделали. То есть, прямо рассуждение. Да кто же мог так точно написать адреса, что назвать подъезд и так далее? Только сам Пушкин мог послать, потому что он точно знает, где живут его знакомые. То есть он сам написал эти письма, никакой проблемы не существует. Понимаете, что этой легендой, этим построением снимается один из главных вопросов биографического пушкиноведения. То есть, а кто же автор анонимных писем? Все сразу снимается, нет проблемы, не нужно гадать. Он, видите ли, хотел рассчитаться с жизнью, и жизнь надоела, а вместе с тем рассчитаться со всеми ими, которые вот они против, и все сделал. И выехал он вовремя, и все рассчитал, как там Наталья Николаевна детей повезла к княгине Мещерской, все рассчитал. И публика верит, потому что сразу есть и мотивация тебе, и все. Или как старается есть в детективном фильме построение о убийце, там, типа у Пуаро, у Агаты Кристи. Он, значит, мало того, что с собой заканчивает, но он делает так, подстраивает свое самоубийство, что его противник, возлюбленный его жены, в первую очередь будет повешен. Вот логика нынешнего, уже 21-го столетия, с чем мы вошли в Пушкиниану. Она действительно традиционна, но таких размахов маятника еще у нас не было. Тут весь менталитет, в частности, и автора, который напечатал 10-тысячным тиражом свой труд, все время проскальзывает, как Пушкин деньги любил, почем продавал свои произведения, а тут экономические неурядицы, и выйти не с чем, а тут и жене останется состояние. Ну, вроде как, понимаете, типа страховки сегодняшнего, что он и жену оставит удовлетворенной, и возлюбленную, который тут мелькает, этот кавалергард, вышлют, значит, и этого мерзкого старика, он тоже, где я тебе покажу. Вот он, пушкинский путь, он путь решения. Какой вот замечательный. Но когда экономист говорит, что он деньги считает и зарплату, я говорю, да, вот здесь явно видна рука, подход и взгляд экономиста переходного периода. Если бы это был, ну, как бы жанр такой, который существует, как будто вымышленное повествование, какой-то типа романа, ну, да и бог с ним. Но дело в том, что здесь очевидно и четкое, никакой там романистики, никакого построения, никакого художественного плана, ну, типа записок человека, который там написал, и вымышленное повествование. Нет, это прямо претендует на научность и на место этой версии современной пушкиняне.
Это был пушкинист Вадим Старк, фрагмент его беседы с Иваном Толстым, архивная запись 2008 года. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска «Северин Южный». Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», в телеграм-канале «Время свободы» и на популярных платформах подкастов. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».